Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож».
Сегодня мы поговорим на тему «Семь тысяч не поклонились». Слово о тайном Божьем остатке. Я хочу взять вас с собой на гору Хариф в Израиле, в одну темную пещеру, где сидит сейчас одинокий Божий пророк. Этот святой человек уже пожилой, вероятно, ему за 80, и он чувствует себя одиноким, и совершенно махнул рукой на общество. 40 дней назад этот пророк умолял Бога умертвить его. Он убеждал его. Этот народ слишком далеко зашел, и церковь стала настолько отступнической, что нет никакой надежды поправить ее состояние. Каждый вождь является марионеткой дьявола. Пробуждение в настоящее время невозможно, и не остается никакой надежды. Господи, с меня довольно. Пожалуйста, забери мою жизнь. Кто же был этот пророк? Это был святой Илия. И в такое отчаянное состояние он пришел буквально через несколько часов после того, как одержал величайшую победу в своем длящемся всю жизнь служении. Вспомните эту историю. На горе Кармил Илия противостал 850 лжепророкам в смертельном поединке, в котором победил Бог. 450 из этих пророков служили языческому богу Ваалу, другие 400 были священниками идолопоклоннических рощ, устроенных нечестивой царицей Иезавелью. Теперь, исполняя демонический ритуал, пророки Ваала начали плясать и громко вопиять, пытаясь разбудить своего бога. Когда это безумие наконец закончилось, пророки лежали в совершенном изнеможении, истекая кровью. Затем настал черед Илии. Он просто призвал имя Господа, и моментально с неба спал сверхъестественный огонь. Все пожирающие огненный вихрь поглотил как жертвоприношение пророка, так и 12 ведер воды, налитые вокруг него. Он пожирал даже камни, из которых был сделан жертвенник. Какое внушительное проявление всемогущей Божьей силы! Лжепророки при виде этого задрожали от страха, а отпадшие израильтяне, бывшие там, пали на колени, восклицая: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». Илия испытал такой прилив сил, что пробежал, обогнав колесницу Ахава, целых 25 миль до самого столичного города Изреэля. В его голове, должно быть, проносились волнующие мысли: кто может противостоять тому, что совершил сегодня Бог? Это должно стать величайшим, переломным моментом в истории Израиля. Илия был убежден, что народ теперь будет слушать его. Я верю, что он решил идти прямо к заброшенному храму, чтобы восстановить в Изреэле чистое поклонение. Но не успел он еще приблизиться к городу, как к нему обратился посланный Иезавелью гонец. Царица грозилась: пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них. В течение 24 часов после своей невероятной победы на горе Кармил Илия снова оказался в пустыне, дрожа под можжевельным кустом. В его голове все перевернулось, и в течение одной ночи все его надежды на пробуждение развеялись как пар. 40 днями позже мы видим, что Илия сидит в горной пещере в полном одиночестве. На еврейском языке в оригинале это звучит как «прекратить» или «остановиться». Это также подразумевает жаловаться или ворчать. Очевидно, Илия решил: «Все кончено. Разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Я не думаю, что Илия говорил это с гордостью, Я остался единственным в этой стране проповедником, который ненавидит грех и боится Бога. На мой взгляд, его просто подавляло чувство одиночества. Дело в том, что многие молитвенники зачастую бывают одинокими, и только немногие из них любят бывать в обществе или бывают общительными. Почему? Всякий, кто борется в молитве, уединенной с Господом, разделяет бремя его сердца. Они начинают видеть все глазами Бога и могут видеть истинное состояние, в котором находится Божий народ. Они трезво оценивают всякое безрассудство и плотские проявления, которые они видят в его доме, и это повергает их ниц. Они молятся, как молился Илия, сокрушенным и обремененным сердцем. Если вы человек молитвы, вы, наверное, ощущали себя одиноким, подобно Илии. Возможно, вы также оплакиваете свою страну, может быть, вы взываете, как Амос: «Господь, не дай мне сидеть спокойно в то время, как твоя церковь находится в таком великом рабстве». Может быть, вы недоумеваете, подобно Илии, где же эти благочестивые лидеры и пастыри с сокрушенными сердцами? Где те, кто еще верит в святость, а не в плотские методы? Я чувствую себя каким-то фанатиком. Пожалуйста, Господь, покажи мне тех, которые видят вещи такими, какими я их вижу. Но вернемся к Илии, который одиноко сидит в этой пещере. Чувство крайнего одиночества должно было просто подавлять его. Затем он услышал все тот же тихий, спокойный голос, вопрошающий его: «Что ты здесь, Илия?» И снова Илия отвечает: «Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Наконец Господь сказал Илии: «Впрочем, я оставил между израильтянами 7000, всех этих колена не преклонились пред Ваалом, и всех этих уста не лобызали его». Бог говорит здесь: «У меня есть 7000 тайных поклонников, Илия. Они возрастают в моем духе, и они все несут то же бремя, что и ты». Эти 7000 представляют святой остаток, который Бог готовит сегодня к грядущему кризису. У Бога есть также некоторый остаток и в нашем поколении, который не поклонился перед идолами нынешнего века. Чтобы более полно поднять эту концепцию, нам необходимо исследовать, что же происходило в Израиле во дни Илии. Поклонение Ваалу взяло начало от Вавилонской башни во дни Немрода. Эти люди заявляли: «Сделаем себе имя». Эти гордые люди буквально достигали звезд. Во дни Илии считалось, что бог Ваал дает своим поклонникам успех, славу и процветание. Те, кто лобызали ноги этого идола, жаждали полноты удовлетворения всяческих материалистических и чувственных похотей. Кто же были эти поклонники Ваала? Это были избранный Божий народ, отпадшие поклонники Иеговы. Как и я, вы можете недоумевать, как мог Божий народ впасть в такое вопиющее идолопоклонство? Божий народ подвергся мощному обольщению Евангелия процветания. Их захватил дух алчности и корысти, и теперь жизнь их вращалась вокруг богатства и признания. Конечно, в успехе нет ничего плохого, если вы поступаете по воле Божьей, прилепляетесь ко Христу, верно жертвуете десятине, подчиняетесь Его воле. Но в Израиле это носило не святой, смешанный характер. Народ поклонялся Иегове, потому что они боялись его суда, но не также жаждали материального. Прямо сейчас тот же самый дух Ваала восстает в Америке. На Уолл-стрит перед зданием фондовой биржи Соединенных Штатов мы видим самый образ этого языческого бога. Это бронзовая фигура громадного быка, которая олицетворяет рост биржевого курса и ассоциируется с ним всевозрастающее процветание, великое богатство и слава и все человеческие достижения. Это те боги, которым поклоняются наши страны. Подумайте только, человек считается преуспевающим, если он накапливает миллионы. Он может иметь достаточно много денег, чтобы жить спокойно всю оставшуюся жизнь. Возможно, он даже получил некоторое признание в обществе.
Не похоже, чтобы имело какое-то значение то, что его брак разваливается, что он ведет разгульную жизнь с блудницами, или что он губит невинных людей в своей погоне за славой, властью и богатством. Согласно принятым в мире стандартам, он продолжает считаться олицетворением успеха. Какое смешанное, перевернутое с ног на голову представление об успехе. Однако очень и очень многие стремятся достичь его. Вся страна спрашивает, кто хочет стать миллионером, страстно желая напасть на золотую жилу и одним махом разбогатеть. Эта извращенная концепция успеха проникла и в церковь. По всей Америке в церквях действует все тот же дух вала. Многие верующие одержимы жаждой преуспевания и желают быстро стать богатыми. В результате они ведут расточительную жизнь и погружаются в бездонную пропасть долгов. Этот дух породил также абсурдное понимание успеха, сходное с мирским. Когда недавно пятидесятническое движение в Канаде проводило семинар для преуспевающих пасторов, в качестве особого условия для участия в нем было оговорено, что в семинаре могут принимать участие только служители, чьи общины насчитывают не менее 1000 членов. Очевидно, единственным критерием успеха считалось большое количество членов церкви. Я стал свидетелем чего-то подобного, когда впервые начал трудиться с бандитами-наркоманами в Нью-Йорке. Меня представили одному известному евангелисту, который проводил евангелизацию в одной из местных церквей. То, что сказал этот человек, буквально повергло меня в шок. Он сказал: «Если ты не добьешься своего до 50 лет, ты не добьешься успеха никогда. У меня еще остается 5 лет, чтобы добиться всего. В настоящее время я работаю над телепрограммой, которая может стать моим последним шансом, чтобы достичь этой цели». Я был ошарашен. Что он имел в виду, говоря о том, чтобы добиться всего? Что он хотел какой-то славы? Для меня добиться своего означало иметь достаточно денег, чтобы оплачивать счета за электричество в реабилитационном центре Teen Challenge. Или же это означало найти еще одного наркомана, желающего, чтобы Иисус спас его. Слишком часто мы измеряем успех в служении величиной церкви или ее бюджета. Если вы попросите среднего христианина описать, как Бог его благословил, он, вероятно, ответит: «Господь дал мне новую машину, красивый дом, хороший доход». Однако когда-то этот же самый человек мог ответить: «Бог благословил меня, дав мне молитвенное бремя и свежее видение о погибающих душах. Он обновил мою духовную жажду по нем». Иисус описывает, как такие верующие становятся теплыми. «Посеянные в тернии» означает «слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщенные богатством и другие пожелания, входят в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». Проще говоря, все, что мешает нашему хождению с Иисусом, является грехом. Если мы позволяем чему-то проникнуть в наше сердце, жажде успеха, денег или шумного одобрения толпы, это повергнет нас на колени перед валом. Наши духовные очи будут ослеплены, и наши сердца охладеют, и не будут больше горячо жаждать Иисуса. Успехом в Божьих очах является полнейшая отдача себя на служение Господу. Такие Божьи слуги не напрягают силы, чтобы добиться своего или обеспечить спокойную жизнь на земле. Они только хотят знать своего Господа и служить Ему. Прежде чем я впервые стал пастором церкви, я ходил в лес и проповедовал там птицам и деревьям. У меня не было никаких амбициозных планов и мечтаний. Я только хотел знать Божье сердце. И поэтому я ежедневно молился, ища Господа и служа Ему. Я исписал пометками свою Библию, исследуя ее от корки до корки. Позднее в качестве молодого, тощего, неопытного проповедника я был пастором небольшой общины в одном крошечном городке Пенсильвании. Мы проводили служение в неподающемся описанию здании с рубероидной кровлей. Наша община состояла в большей части из фермеров и шахтеров, Я был никому неизвестным. Благодаря примеру моих молящихся отца и деда, Бог уже сделал меня молитвенником. И сегодня я могу искренне сказать, что все последующие пережитые мною благословения исходили из того драгоценного времени, начала моего служения Господу. Я был сокрыт, невидим никому, но все это время Бог знал мой адрес. И я мудро распорядился своим временем. Сегодня я настолько советую каждому молодому служителю делать то же самое. Я постоянно слышу от молодых проповедников по всей стране, что не отчаялись, не в силах найти свое место в служении. Мой совет им следующий. Перестаньте искать служение, а вместо этого посвятите свое время поискам Бога. Он знает, где вас найти, и позовет вас, когда увидит, что вы готовы. Забудьте о том, что делают другие. Может показаться, что они обгоняют вас по части великих дел, но в действительности вы не можете иметь большего служения, чем молитва. Старайтесь преуспевать у Божьего престола. Если вы служите Господу и молитесь за других, вы уже преуспели в Его глазах. Всякое истинное служение начинается с молитвы. Проверьте, находитесь ли вы среди 7000, которые не поклонились Ваалу. Мы знаем, что на всем протяжении Библии число 7 ассоциируется с вечной Божьей целью. Поэтому я верю, что число 7000, которое упоминает Бог, обращаясь к Илии, просто указывает на всякого, принадлежащего к его остатку. Число людей, которые он отделил для себя, могло бы составлять 70 или 7 миллионов. Единственное, что имеет значение, это их полнейшая преданность Господу. Итак, каковы же характерные черты этого остатка? Вот три определяющих признака. Первое – неизменное стремление к Господу. Каждый верующий из этого остатка принял твердое решение противостать волне зла. Эти 7000 верующих во дни Илии оставались верными истине, невзирая на великое отпадение Израиля. Их окружение было одержимо чувственными похотями. Даже члены их семей и близкие друзья предались идолослужению. Однако, несмотря на эти обольщения века, эти 7000 могли противостать этой волне. Встали ли вы уже на сторону Иисуса? Может быть, вы боитесь порвать со своими старыми друзьями? Вы хотите быть со Христом, но вас также привлекает что-то от вашей старой жизни? Могу вам сказать, что так не будет продолжаться долго. Вы только снова погрязнете в своих старых путях. Вы не можете свидетельствовать грешникам о Христе, если вы выпиваете с ними или смеетесь, когда они рассказывают похабные истории. Павел предостерегает: «Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. В какой-то момент вам придется определиться и сделать выбор, заявляя: мне нет дела до того, что говорят или делают другие. Я Господень, и я не поддамся безнравственному духу этого века». Второе. Готовность отождествлять себя с бедными. В то время как общество стремится к тому, чтобы ассоциировать себя с богатыми и преуспевающими, вы становитесь в один ряд со страждущими и обездоленными. Подобно Авдию, вы можете иметь некоторый успех или занимать видное положение. Хотя этот благочестивый муж был управителем в доме Иезавели, он избрал для себя страх Божий и засвидетельствовал, что сердце его было с бедными, проявляя заботу об этих 100 оборванных, страдающих пророках. Я благодарен Богу за каждого верующего, которому Он дает успех. Наше служение получает щедрые дары от некоторых весьма преуспевающих верующих, которые любят заботиться о нуждах бедняков. Но мой вопрос к вам. Можете ли вы увидеть себя в следующем стихе Библии? Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильные, и незнатные мира, и уничиженные, и ничего не значащее избрал Бог для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. В церкви Иисуса Христа просто-напросто не так уж много богатых людей. Сам Иисус сказал, как трудно имеющему богатство войти в Царство Божие. Почему это так? Потому что очень немного богатых людей желают быть заодно с презираемыми миром, которых призвал и избрал Бог. Мне вспоминается несколько богатых посетителей, которые восхищались нашими служениями поклонения в церкви на Таймс-сквер. Но они не хотели, чтобы их друзья знали о том, что они бывают там. На наше служение бывает слишком много бедных, слишком много этнических американцев. Там происходит слишком много непредвиденных вещей. В конечном итоге эти люди предпочли посещать более респектабельные церкви. Я также думаю об одной дорогой женщине из нашей церкви, которая раздает евангельские трактаты возле наших офисов. Она говорит на ломаном английском языке и одета не по последней моде. Когда я встретил ее недавно на улице, Господь побудил меня дать ей пожертвование. Но когда она увидела в моей руке деньги, она улыбнулась и сказала: «О нет, я принесу свою десятину завтра». Она решила, что я напоминаю ей об уплате десятины. Она уже участвовала в Господнем труде, однако на первом месте в ее мыслях была церковь, чтобы она могла внести свою десятину. Она быстро добавила: «Господь сохранил меня, пастор». Она входит в Божий остаток и, вероятно, даже не подозревает об этом. Однажды я нечаянно подслушал, как несколько хорошо одетых посетителей нашей церкви заметили: «Эта женщина производит плохое впечатление о церкви. Она бедно одета и с трудом говорит по-английски. Я говорю им: если вы хотите быть частью святого Божьего остатка, вам лучше держаться здесь на земле общества этой женщины, иначе, как говорит Иисус, вам не будет позволено быть с нею и в славе. Она уже является там, сияющей звездой». И третье – уверенность в надежде. Эти 7000 во времена Илии терпели, потому что они имели надежду на грядущий день избавления. Подобным же образом сегодня блаженной надеждой церкви является скорое возвращение Иисуса. При одном трубном звуке всякое нечестие прекратит свое существование. Наш Господь удалит всякое убийство младенцев, все эти кричащие извращения, всякий этнический геноцид. Конечно же, мы должны евангелизировать, совершать служение и трудиться, пока еще не кончился день. И тем не менее, все это время мы должны жить в надежде на приход Царя Иисуса. И Он принесет с собой новый мир, где Он будет править со своего вечного престола. Характеризуют ли эти черты вас как часть Божьего святого остатка? Если да, то Бог хвалится вами. «Этот человек отдал мне свое сердце, он полностью сосредоточен на мне и всецело принадлежит мне». Аллилуйя!
Избитым льются реки жизни. прошли, раны жгут огнем. И венец терновый, словно жало впился, будто змея пил он светлое чело. И венец терновый, словно жало впился, будто змея пил он светлое чело. Небо, солнце омрачилось, поднимаешь око, в сердце стынет кровь. На горе Голгофа в страшную годину за людские души умирал Христос. На горе Голгофа страшную годину за людские души умирал Христос. Отец великий, не вмени греха им, знаю, что за них я проливаю кровь. Ты же забери меня, Бог мой правый сильный, и тебе, Отец мой, дух свой предаю. Ты же забери мой правый сильный, и тебе, Отец мой, дух свой предаю.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, программа «Вестник пришествия».